Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твое помазание на этом месте. И мы верим, и мы стоим на слове, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы с благодарением принимаем свободу. Мы с благодарением принимаем все, что несет Твоя сила на этом месте. И мы просим Тебя, помоги нам принять это во всей полноте и без всякого недостатка. И мы верим, что мы не останемся прежними. Мы верим, что сила Твоя, Твое присутствие не оставит нас прежними. Поэтому мы с благодарением все вместе принимаем. Мы благодарны Тебе, Иисус, за это служение и за действие Твоей силы. Мы верим, что то слово, которое Ты дал нам сегодня, оно поможет нам еще больше принять и быть еще более эффективными во взаимодействии с Тобой. Спасибо Тебе, Иисус. Мы ожидаем и мы принимаем, что мы не останемся прежними. Спасибо Тебе за Твое помазание и за действие Твоего Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Присядьте, пожалуйста, давайте помолимся за детей. За детей. У нас один представитель, а он уже понимает, о чем идет речь. Конечно. Давай. Да, Отец, мы благодарны Тебе за наших благословенных детей. Мы верим, что они будут научены Господом. И мы принимаем с благодарением, что они да исполнят свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка. Мы благословляем наших детей и благодарим Тебя за Дух Господень, который направляет и ведет их. Во имя Иисуса. Аминь. Дети, проходите, пожалуйста, на служение. Хорошо. Хорошо. Давайте мы еще сидя с вами помолимся, потому что сегодня удивительное слово. Я верю, что Дух Божий хочет провести каждому из нас определенную работу. Поэтому приготовьте конспекты, мы сейчас еще раз совершим молитву. А Геннадий Иванович уже стих прочитает в конце. Хорошо? Да, Отец, мы благодарны Тебе за помазание. Мы благодарны Тебе за то, кто мы уже есть в Тебе. И, Господи, помоги нам видеть это четче, яснее, кто мы есть в Тебе, а не кто мы есть в своем уме и в глазах этого мира. Отец, я молюсь, чтобы каждый присутствующий увидел себя в Тебе. Чтобы каждый в интернет-классе увидел себя в Тебе во имя Иисуса. И я высвобождаю их от всякого влияния мудрости земной, душевной, бесовской. Я высвобождаю их от всякого влияния бесовского на их ум. И я запрещаю тебе, сатана, отвлекать их, мешать им принимать и затмевать их умы во имя Иисуса. Я высвобождаю их для принятия этого слова. Спасибо тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь нам видеть себя в Тебе. Да будет так, Господи. Да будет так. Во имя Иисуса. Аминь. Сегодняшнее слово, оно будет, по всей видимости, состоять из нескольких частей, нескольких встреч. Поэтому запишите, сегодня у нас как идет первая встреча. И слово называется «Я новое творение». Первая часть будет. «Я, запятая, новое творение». В утвердительной форме. Я новое творение. И мы будем принимать слово, основываясь на втором послании к Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Известное место Писания, оно очень часто используется в учениях, проповеди. И мы будем сегодня именно его и изучать, рассматривать. И все, что Дух Святой захочет нам открыть, да будет так. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Написано. Итак, Хорошее слово «и так». Вообще слово «и так» всегда говорит на основании того, что было сделано. Слышите? Сгруппируйте свое внимание все на принятии. Слово «и так» в Писании говорит на основании того, что уже было сделано. Вы помните слова Иисуса на кресте? Свершилось. Но немногие поняли что. И по сей день немногие узнали, что свершилось. Я хочу вам привести такой пример из одного из учений Иисуса. Это притча о любящем отце. Ее знают больше, как притча о талантах. Притча о блудном сыне. В чем особенность этой притчи? Мы возьмем именно сына, младшего сына, который ушел из отца, из дома отца. В чем особенность этой притчи и этого младшего сына? Почему он оставил дом отчи? Потому что он не знал, слышите? Есть простая причина. Он не видел себя в доме отца. Почему он себя не видел? Потому что он не понимал и не знал, что ему доступно и к чему это в перспективе приведет. Возможно, кто-то ему сказал, что есть огромные возможности там-то, там-то и там-то. Как подобное изречение, подобные мысли появлялись у Лота, когда он посмотрел на всю окрестность. О, там огромные возможности. Он не видел возможности в Боге. Он не видел себя в Боге, Авраама. О, там огромные возможности. Ой, наверное, мне надо быть там. И он ушел. И младший сын тоже ушел. Он не видел себя в семье. Он не видел себя с отцом. Он не видел себя в доме. Он не видел себя распорядителем. Он не видел себя этим. И он не знал, что ему доступно в перспективе. И Писание говорит, итак, или исходя из того, что у вас есть, итак, кто во Христе? Тот. Хорошее слово «тот». Оно дает как бы четкую ориентацию. Кто во Христе, тот. Не тот, кто в церкви. Не тот, кто в деноминации. А кто во Христе. То есть может возникнуть вопрос. Кто тот? Здесь мы говорим. Тот, кто во Христе, новое творение. Возникает вопрос, кто новое творение? Кто ходит нам в церковь? Кто посещает то-то, то-то? Не, Писание говорит немножко по-другому. Новое творение тот, кто во Христе. Поднимите руку, кто во Христе? То есть вы это заявляете перед небом, перед землей, перед преисподней, вы заявляете, что вы во Христе? Аминь. Слава Богу. Это очень важно. Это наше исповедание веры и утверждение. Я во Христе. Другое дело, что особенность, наша особенность, что мы с вами разговариваем либо на украинском, либо на русском. Поэтому, если мы не переведем это слово «Христос», то в большей степени вы поняли то, о чем вы сказали, и то, что вы утвердили, может быть, на 2%. Но вы уже сказали, вы уже утвердили, но вы не греки. Поэтому, возможно, если бы мы это утверждение произнесли с греками, они бы поняли на 80% больше, чем вы. Слышите? Намного больше бы они поняли. Почему? Потому что мы бы сказали на их родном языке, кто во Христе. А так как мы говорим сейчас с вами, берем это слово на греческом языке, на котором оно и было написано в Новом Завете, то мы, будучи не греками, говоря на украинском или русском языке, понимаем это слово на 2%, это я сказал, конечно, маловато, может быть, на чуть больше понимаем, но во всяком случае, если бы мы понимали его полностью, я могу вам сказать, вы бы так не жили. Это 100%. Слышите? Вы знаете, когда вы узнали, что доступно в квартире иметь освещение, что вы сделали? Вы его туда провели. Когда вы узнали, что доступно в квартире иметь стиральную машину, вы ее купили. Когда вы узнали, вы сделали. Вы сделали то, что вы узнали. В результате, если вы чего-то не знаете, вы этого не делаете. Из Писания вы узнали, что вы во Христе. Но вы узнали это по-греческому. Потому узнав это, вы особых действий в дальнейшем не предпринимали. Вы как бы оставили все с благодарением. Спасибо тебе, Господь, я во Христе. И знаете, если бы рядышком стоял грек, он сказал, это великое дело. И сказали, конечно. И все. Каждый бы разошелся, но он стал что-то делать, грек. А человек, разговаривающий на русском и украинском, стал просто куда-то ходить. А тот стал что-то делать, что-то двигаться, куда-то ходить, что-то двигать, что-то Он стал очень активно. И все думают, интересно. Наверное, он что-то по-другому понял. Конечно, он все по-другому понял. Конечно, он по-другому услышал. Конечно. Поэтому мы сейчас уделим с вами внимание, я верю, что в этой части мы как раз и уделим наше внимание рассмотрению, внимательному рассмотрению значения слова «Христос» в Писании. Значению слова «Христос» в Писании. Потому что то, что оно записано апостолом Павлом, оно записано в греческом тексте Евангелия Нового Завета. И когда апостол Павел использует это слово, он использует его всегда с определенной целью. Слышите? Там не написано, кто в Господе Иисусе. Тут новое творение. Там не написано, кто в Иисусе Христе. Тут новое творение. Там написано, кто во Христе. Это знаете, как есть такое выражение, казнить нельзя помиловать, в зависимости от запятой меняется и результат. Так вот, так же самое и в Писании. Когда апостол Павел использует слово «кто во Христе», так же, когда он использует «кто во Иисусе Христе», я попрошу не отвлекать сейчас никого. Он делает на что-то ударение. Он хочет, чтобы читатель на что-то обратил свое внимание. Греческий читатель обратил свое внимание. Читатель Нового Завета, который написан на русском или на украинском, не переведя слово «Христос», не обращает свое внимание. Поэтому он и не начинает действовать в соответствии. Он оставляет это невостребованным, неиспользованным, незадействованным. Хотя Иисус сказал, что кто исполняет, слышите, кто исполняет, тот строит дом свой на камне. Тот не слушатель забывчивый, но исполнитель. Иисус также сказал, прибудьте. Сложно пребывать в том, что ты не понимаешь. А тому, кто имеет, кто использует, дастся и приумножится. Очень сложно иметь или использовать то, что ты не понимаешь. И не переведя слово «Христос», не понимая, что оно значит, мы и не поняли, что имеет в виду апостол Павел, кто во Христе. Потому что на сегодняшний день распространенное представление об этом слове «кто во Христе», оно больше с такой позиции. Кто принял Иисуса? Все. Я вам говорю точно, можете сами себе поузнавать, поспрашивать у людей. Что значит «кто во Христе»? Это тот, кто принял Иисуса. Это тот, кто принял Его Господом. Да, это так. Но здесь говорится о другом. О другом. Если бы апостол Павел хотел сказать здесь об этом, то он бы сказал, кто в Господе Иисусе. Но он не сказал здесь, кто в Господе Иисусе. Он сказал, кто во Христе. Значит, и все остальное, что говорится дальше в этом тексте, касается именно того, кто в этом. И мы должны узнать, что это. Что это слово значит для греков. Что оно значит для апостола Павла. Естественно, что оно значит для Иисуса, а в свете этого всего, что оно значит и для нас. Поэтому я сразу внесу ясность, что мы ни в коем случае не проводим границу между Иисусом и Христом. Мы не разграничаем эти слова, потому что вы их не сможете разграничить. Они неразграничиваемые. Но в своем значении в Писании они имеют разное предназначение. Потому что имя Господа – это имя власти, могущества. А слово «Христос» в греческом несет другое значение. И мы должны знать, что нам доступно в имени Иисуса, а что нам доступно во Христе. Брат Олег, а что там, что-то, это все? Да. Да. Поэтому сегодня мы с вами будем знакомиться. Мы не будем говорить о том, что нам доступно в имени Иисуса, но через имя Иисуса нам и доступно то, что во Христе. Мы будем говорить сегодня об изучении, что тот, кто во Христе, новое творение. И дальше апостол Павел говорит, древнее, старое, прошло. Смотрите, оказывается, не только новое творение, а полностью оставлено все старое. Как это возможно? Давайте изучим слово «Христос», потому что именно слово «Христос» в этом контексте, я сейчас сделаю на этот контекст Писания ударение, в этом контексте слово «Христос» и раскрывает, почему тот, кто во Христе, новое творение. Почему именно тот, кто во Христе новое творение, а не тот, кто в Господе Иисусе новое творение? Брат Олег, вы хотите сказать, что тот, кто в Господе Иисусе не новое творение? Новое творение. Но апостол Павел хочет, чтобы вы увидели, что именно слово «Христос» в данном контексте раскрывает этот спектр нового творения. Чтобы вы увидели, что значит быть новым творением. Увидели, расширили это понимание. И, конечно, мы начнем с вами с событий, которые произошли с Господом Иисусом на Иордане. Вы знаете, что на Иордане Господь Иисус был крещен. Опять греческие слова. Слово «крещен» в переводе с греческого означает «погружен». Иисус был погружен. Потому мы называем водное крещение, водное погружение. Если мы хотим кого-то погрузить в воду, мы называем, что мы будем его крестить. Потому слово «крестить» в Писании всегда имеет одно значение – погружение. В зависимости от того, во что погружают. Итак, на Иордане Иисус был погружен. Вначале он был погружен Иоанном Крестителем в воду. И дальше Писание говорит, что когда он вышел из воды, на него сошел, или он был погружен в Дух Божий. И вот здесь возникли определенные теории у определенной деноминации. Смотрите, Дух Божий на него сошел только тогда, когда он был погружен в воду. Как же говорите, что он Сын Божий? Дух Божий сошел на него с определенной целью. И не просто Дух Божий сошел. Слышите? А помазание сошло. Я отмечаю это. Помазание сошло. То, что произошло, это произошло помазание. Мы выросли не в еврейской стране, не в еврейском обществе. Для нас слово «помазание». Вы, пожалуйста, делайте так, не так громко закрывайте, чтобы оно шум. Потому для нас слово «помазание», оно мало что значит. Потому что если еврей бы читал эту историю, то он бы понял, что Иисус был помазан в Дух Божий. И ему бы интересно, знаете, что стало? С какой целью? Цель. Слышите? Цель. Зачем Бог погрузил его в Дух Божий? Какова цель? Евреям всегда интересует цель. Если кого-то помазали, то с какой целью? Слышите? С какой целью? Потому что цель определяет. И что он будет делать с тем, что для чего его помазали? В Писании написано, что Дух Божий, мы узнаем с какой целью, сошел на Иисуса. Дух Божий был с ним. Дух Божий всегда был с Иисусом. Поэтому мы не говорим, что Дух Божий сошел, а до этого его не было с ним. Нет, он был с ним всегда. Он никогда не оставлял Иисуса, потому что Иисус пришел на землю через непорочное зачатие. Он был и зачат через Слово Божие, Духом Господним. Потому Дух Господень пребывал с ним всегда. Но в момент послеводного погружения на него сошла сила. Сила Духа Господня для определенной миссии. И эта миссия вложена в одно слово – Господь. Слышите? Это его миссия – господство. Иисус помазан быть Господом. Если вы это ухватитесь и это поймете, то вы поймете, что значит блажен народ, у которого Господь есть Бог. Господь. Господство. Иисус, Господь. Мы говорим эти слова, но вы должны осознавать эти слова. Потому что господство предполагает верховную власть над всем живым и неживым. В эту власть не входит Бог, сам Бог. Но Бог владычествует через господство Иисуса. Они одно целое. Поэтому увидьте, ваш Бог Господь. Он Господь над болезнями. Он господствует над немощами. Он господствует над проклятием. И что особенно радует, Он Господь над всякой плотью. Поэтому ваша плоть штанишка, в смысле дети, а не подданные, подданные под Ним, под Его господством. Брат, что-то я не замечал, что Он господствует над ними. Они себя так ведут, как будто у них нет Господа. Очень важно, чтобы вы осознавали, что господство Иисуса реализуется в жизни ваших детей через исповедание вашей веры в жизнь ваших детей. Иисус в жизни ваших детей господствует ровно настолько, насколько вы позволяете Ему господствовать. Потому есть ваша часть, то, что вы говорите. Поэтому это сейчас не эта тема, но я хочу, чтобы вы видели, что Иисус Господь. Господь там, где вы позволите Ему господствовать. При этом все равно Господь. Он везде Господь. Хорошо. Итак, Бог Духом Божьим погрузил Иисуса в самого себя. И именно с того момента Иисуса из Назарета, сына Марии и Иосифа, стали называть Христос или помазанный. С того момента. Это у вас должно быть в голове очерчено. Вот жизнь Иисуса до того момента, как Он был погружен в силу господства. А вот жизнь Иисуса после того, как Он был погружен в господство. О, брат, интересные вещи я замечаю. Какие? Я смотрю, что Иисус до того, как Он был погружен в господство, Он никому не служил. Да. Он никого не исцелял. Да. Никого не освобождал? Да. А после того, как Он был погружен в господство, о, смотрите, началось. Совершенно верно. Потому что в Его жизнь что-то пришло. Его жизнь преобразилась. Его жизнь чем-то наполнилась. У Него что-то появилось, чтобы делать что-то. Потому что то, что появилось у Него и используя это, Он стал что-то делать. Появилось у вас. Брат Олег, когда? Когда Он появился у вас? Слышите? Когда Он появился у вас? Эта религия преподнесла само отношение с Богом просто как религиозная принадлежность. Вы к какой религии принадлежите? Я вообще к религии не принадлежу. Вот в чем вопрос. Вы кто? Вы какой веры? Что значит тети веры? Что значит какой веры? Вот такое оно, знаете, оно такое вот все насыпано, этот мусор. А вы там, а вы шо? А вы какие? Полные, неполные Евангелии? А вы у вас? Вот если бы мы знали, что мы во Христе, разговор бы вообще на эту тему и не шел бы. Потому что кто я определяется в том, в ком я. Кто я определяется в том, в ком я. А не даже какой гражданин страны. Хорошо. Итак, переводим слово «Христос». Мы должны увидеть, почему Иисуса стали называть Христом после погружения в Иордан, воду и погружения в Дух Божий. Рассмотрим определение слова «Христос» согласно Писанию. Первое. Слово «Христос», греческое слово, в еврейском переводе на еврейский язык означает «Мессия». Потому если бы вы разговаривали на еврейском, вы использовали бы еврейское слово «Мессия». Если бы вы говорили на греческом, вы использовали бы греческое слово «Христос». Но вы не евреи по плоти и не говорите на иврите, поэтому слово «Мессия» вы не используете. Но вы и не греки, но при этом используете греческое слово. Парадокс. Слово «Христос» является греческим словом, в переводе на еврейский, означающий «Мессия». Слово «Христос» в Новом Завете используется 341 раз. Представляете, сколько раз Бог хочет, чтобы мы что-то поняли. 341 раз. 341. То есть Бог хочет, чтобы мы что-то услышали, чтобы мы что-то поняли, и чтобы мы что-то стали практиковать. Встречая в Писании слово «Христос», а именно в Новом Завете отмечаю, оно не является ни в каком Писании, ни в каком контексте, ни фамилией и ни титулом Иисуса, что в основном используется верующими так. Ни фамилия и ни титул. Ни в коем случае. Но чаще всего именно его так и рассматривают, либо как титул, либо как фамилия. Но я могу вам сказать... Если взять Марию, то у нее не была фамилия Христова. И Иисус стал Христос. Иосифа я не трогаю. Не было. Нет, есть люди, которые, конечно, начинают себе брать подобные там фамилии. Я Христов. И все. Если они берут эту фамилию, пишут в паспорте. Но не, если они берут это слово, но не соответствуют этому слову, это игра слов. И не больше. И не больше. Греческое слово «Христос» и еврейское слово «Мессия» значит одно и то же. И чтобы понять, что оно значит, все это сокрыто в то, о чем он проповедовал, Иисус, и то, что он являл. То есть значение слова «Христос» нужно рассматривать не просто в его трактовке в толковом словаре, а рассматривать через то, о чем Иисус проповедовал, и то, что становилось очевидным. Потому что и то, что он проповедовал, и то, что становилось очевидным, и раскрыто в слове «Христос». И, конечно, если, говоря о Христе, говоря о том, что слово «Христос» значит, мы переведем его на русский язык. Слово «Христос», как и слово «Мессия», на русский язык, переводя, означает «помазанный». Помазанный. Но я думаю, что если вы взяли хлеб и чем-то его помазали, и кому-то сказали, я помазал кусочек хлеба. Заметьте, вы озвучили, что вы держите в руках хлеб, да? Но вы еще не сказали, чем его помазали. То есть само слово «я помазал хлеб» ни о чем не говорит. Может быть, вы его помазали солидолом. Ты не хочешь помазанный хлеб? Не, вы никогда не догадаетесь, что кто-то может помазать хлеб солидолом. Потому что слово «я помазал хлеб» у вас ассоциируется либо с маслом, либо у кого-то с икрой. У кого с чем? Кто-то с вареньем. Но в Писании, когда используется слово «помазанный», оно ни в коем случае не подразумевает икру, варенье. Оно говорит о чем-то другом. Поэтому, если мы встречаем слово Писание, слово «помазанный», то нам очень важно узнать, чем помазан тот, кого вообще чем-то помазали. Чем именно помазали того, кого называют помазанным. Поэтому нам важно узнать из Писания, о чем говорит слово «помазание» в отношении Мессии. О, это изучение мы с вами сейчас и приведем. О чем говорит слово «помазание» в отношении Мессии? Я сейчас делаю ударение именно на слово «мессии», потому что слово «мессия» тоже означает «помазанный». Итак, читаем о том, что Бог, или о том, чем Бог помажет Мессию, из слов книги пророка Исаия. Там мы узнаем библейское определение слова «помазание». Мы узнаем библейское определение того, чем Бог помазал Мессию. Хорошо. Исаия 10:27. Это пророческое слово, то слово, которое и раскрывает значение слова «помазание». Помазание. Пророк Исаия, наполненный или исполненный Духа Божьего, пророчествует о событиях, которые произойдут в определенный день. В тот день, когда Бог помажет Мессию. И там написано, и будет в тот день. Бог говорит, будет. Снимется с рамен твоих бремя его, или бремя сатаны. И ярмо его, или ярмо сатаны, с шеи твоей снимется. И распадется ярмо от тука. В одном из переводов, оригинальных переводов, слово «тук» означает «помазание». Вообще оно так и пишется. От помазания. Итак, мы видим, что Сын Божий, о котором мы уже с вами говорим, Сын Божий был погружен. Погружен во что? Погружен в силу Святого Духа. Мы уже с вами говорили, что само погружение Сына Божьего в силу Святого Духа всегда имеет определенную что? Цель. Вы помазали хлеб с определенной целью. Бог погрузил Сына Своего в свою силу господства с определенной целью. Скажите, если вы не знаете цель, будете ли вы подходить к Иисусу целенаправленно? Нет. Все, кто обращались к Иисусу, обращались целенаправленно. Заметьте, никто в Библии не обратился к Иисусу. Иисус, позволь познакомиться с тобой. Сын Марии Иосифа, позволь познакомиться с тобой. Оставь, пожалуйста, свой автограф. О, Иисус, в нашей стране очень важно называться христианином. Позволь познакомиться с тобой. Все, кто обращались к Иисусу, обращались с определенной целью. А цель была определена Богом. Цель определена Богом. И помазание как раз и является тем, что определяет цель. Еще раз прочитаю. Снимется с рамен твоих бремя его, сатаны, и ярмо сатаны снимется с шеи твоей, и распадется ярмо от помазания. Бог целенаправленно помазал своего сына силою Святого Духа, чтобы тот благовествовал и снимал бремя, и уничтожал ярмо, которое контролировало людей на земле. Бог целенаправленно помазал Иисуса на разрушение бремени и ярма проклятий. Слышите? Вы видите это из истории период Нового Завета. Никто не взывал к Иисусу, чтобы остаться прежним. Те, кто хотели оставаться прежними, не взывали. Они не искали Его. Они могли прогуливаться вместе с Ним, чтобы оставаться прежним. Это усвойте это. Бог помазал Своего Сына, чтобы всякий, кто призовет Его имя, не оставался прежним. И не остался прежним. В этом его миссия, его служение. Эта религия, она садила представление о Сыне Божьем так, что достаточно того, что вы о нем знаете. Знаешь ли ты Иисуса? Конечно, знаю. Мне еще бабушка о нем рассказала. Молодец, сынок. Молодец. В нашей стране все знают про Иисуса. Поймите, я знал в детстве не только про Иисуса. Я и про Брежнева знал, и про Гитлера знал, и немало знал, потому что нам рассказывали постоянно, и про пионеров, героев знал, и про Карла Маркса слышал. Знаешь ли ты про Иисуса? Конечно, знаю. А принял ли ты Иисуса? А у нас все приняли Его. У нас, если ты не примешь, тебя не пустят кушать кутю. Конечно. Я очень любил этот праздник. Мне нравилось кутю. Я любил кутю. Потому за кутю я бы принял. Кого бы сказали, того и принял. И с самого детства, до какого-то возраста, я не мог понять разницу между словом христианин и крестьянин. Вы знаете, что в некоторых документах, в анкетах, еще в то время, я писал не христианин, а крестьянин. И это вызывало улыбку у людей. А то, что вы здесь написали, что это значит? Я написал вам, крестьянин. Они улыбались и все. Потому что я не знал, что это такое. Я жил в этой стране, здесь все крестьяне. Крестьяне, христиане, крестьяне. Кто христиане, а кто христиане. Кто есть кто? А для меня разницы никакой. Для меня христиане это те, которые кушают кутю. Вы кушаете кутю? Да, молодец, вы христианин. А сколько вы кушаете? О, прилежный христианин. Я много ел кутю. Хорошо, вы все правильно понимаете, потому что это действительно сложило в наших умах определенные твердыни. Поэтому, когда мы пришли к живому Богу и приняли живого Бога, Дух Господень в свой дух, то в наших умах, а сколько ты кушаешь кутю? В наших умах совсем другое. Поэтому Бог, Дух Божий, Господь трудится сейчас над нами, чтобы освободить нас от этого бремени и ярма, которое еще в наших умах тормозит наше развитие и рост в Духе Божьем. Тормозит не по причине того, что Бог бездействует, а потому что оно еще есть, и его надо устранить. Что мы и позволяем сейчас Духу Божьему, это разрушать твердыни мудрости земной. Хорошо, что значит слово «помазание» в свете того, что сказал пророк Исаия? Оно буквально означает в свете Писания, что помазание – это сила Духа Святого. Заметьте, помазание – это сила Духа Святого. То есть я могу сказать «сила Духа Святого», но я могу сказать и другое слово – «помазание». Слышите? Я могу сказать «сила Духа Святого», а могу сказать «помазание». Я могу сказать на свою жену «Светлана», а могу сказать «жена». Поменял ли я личности? Нет. Но слово «жена» говорит об принадлежности уже ко мне. А когда я скажу «Светлана», то все могут по-разному подумать. В зависимости, есть люди, которые не знают. То есть, если бы в этой церкви сейчас присутствовали какие-то новые люди, которые еще не знают меня, не знают мою жизнь, не знают. И я бы сказал «Светлана», все бы обратили внимание, кому-то бы она понравилась обязательно. И сказали «Интересно». Но когда я скажу «Жена», она скажет «Ну, хорошо». «Просто хорошо». И все. Поэтому, если я скажу «сила Духа Святого», вы скажете «Аминь, пастор». Но я скажу «помазание», вы скажете «Что?». Потому что, может, слово «помазание» вам ничего не сказало. Но поймите, когда я говорю «сила Духа Святого», то это в большей степени, как бы в стороне. Но когда я сказал «помазание», это то, что касается вас. Это то, что у вас, это то, что вы. Поэтому надо просто это увидеть. Помазание – это сила Духа Святого, цель которой – снимать бремена и уничтожать ярмо. Цель, слышите? Это важно знать цель. Это духовная сила, имеющая цель, слышите? Цель от Бога отпустить измученных на свободу. Слышите, какая цель? Какая цель у света, у силы электрического тока? Ну, цель самая разнообразная. Вообще не цель самая разнообразная, а спектр применения самый разнообразный. А цель одна у силы электрического тока. Облегчить. Слышите? Снять определенную нагрузку с тела. Сделать более эффективным какое-то наше пребывание на земле. То есть есть цель. Мы не применяем свет бесцельно. Заметьте, сейчас в квартирах, если мама заходит домой, и ребенок включил везде в комнатах свет, мама сразу: ты что себе позволяешь? Мы же платим деньги за это. А ну повыключай свет. С другой стороны, каждый верующий, возрожденный свыше, наполнен чем-то. Я бы сказал, что вы себе позволяете? Имея, не имеете? И в большей степени причина одна – незнание того, что есть, и как этим пользоваться. Помазание – это сила Духа Святого, цель которой – снимать бремя и уничтожать ярмо проклятий сатаны. Слово «помазание» у греков означает и говорит, как о нанесении чего-либо на что-либо. То есть в большей степени у греков это слово используется с целью, что что-то на что-то нанесли. Поэтому если вы будете в Греции, вы это слово будете слышать чаще, чем вы даже себе представляете. Притом вы можете быть абсолютно неверующей семье и слышать не раз это слово. Всякий раз там, где что-то на что-то наносится. О, я хрестил тут батон для тебя. Вы сразу: да? А вы верующий? Нет. А зачем же вы что-то хрестили? Ну а как же я тебе намазал? То есть вы должны понимать это. Поэтому у греков это слово используется с целью говорится о том, что что-то на что-то нанесли. Но когда мы используем это слово в связи с Богом, в связи с Духом Божьим, мы уже говорим о месте пребывания. Слышите? О месте пребывания Бога. О месте пребывания Бога. Допустим, я могу приехать в какую-то страну. Я нахожусь в какой-то стране. И мне говорят: вот Олег. Ну, все улыбнулись, Олег, слава Богу. А если они скажут не Олег, а скажут: а это гражданин Украины. Это говорит о его принадлежности. Потому я могу сказать на Нину Васильевну: Нина Васильевна. А могу сказать: христианка. Слышите? И первое, второе случай, оно все имеет значение. Просто когда я говорю Нина Васильевна, я говорю о личности. Когда я говорю христианка, я говорю о принадлежности. К Богу, слышите? А не к деноминации. Другое дело, в наших умах это ни в коем случае никак бы ничем не связано. И вас могут называть христианином с утра до вечера, и при этом ничего с вашей стороны не будет предпринято. Ты христианин? Да, я христианин. Да ты же христианин? Да, я христианин. Ты знаешь, что ты христианин? Конечно, я знаю, что я христианин. Так что ты мне пристал? Да, я христианин. Так что ты сидишь? А что мне делать? Все, ничего не сказал. Поэтому нам очень важно увидеть, что Бог хочет сказать нам через Писание в этом слове. Итак, говоря слово «помазание», «помазание», мы говорим о пребывании личности Триединого Бога, о Его месте пребывания. Когда мы говорим «Бог» или «Дух Божий», мы говорим о личности Триединого Бога, но пребывающего в данный момент вне плоти человеческой. Это очень часто встречается в Ветхом Завете, где в основном Бог в большей степени действует вне плоти человеческой, по чьим-то молитвам, периодически сходя на кого-то, но в основном вне плоти человеческой. Когда же мы говорим слово «помазание», мы также продолжаем говорить о Боге. Но говоря слово «помазание», мы уже говорим о Боге в и на человеке. Это тот же Бог. Давайте я вам дам такое понимание. Когда я говорю слово «мука», я сказал «хлеб»? Нет. Но когда вы слышите слово «мука», вы подразумеваете «хлеб»? Да. А когда я сказал слово «хлеб», я не подразумевал о том, что было прежде мука? Подразумевал. Потому для вас слово и «мука», и «хлеб», они очень близки. Но разные состояния. Я могу сказать «Бог», могу сказать «помазание». Это одно и то же. Только разные места расположения. Там вне плоти, а здесь вы или на плоти. Уловили сам? Потому я могу сидеть с сестрой Ларисой и общаться о Боге. О, слава Богу! Бог наш всемогущий. И мы все посмотрим в окно. Но когда я скажу помазание, нам в окно уже смотреть не надо. Потому что я начинаю говорить о том, что пребывает на сестре Ларисе. Все, мы уже вышли из окон. Все, мы уже вот помазание. О, Бог нас. О, и Он всемогущий. Мы уже в окно не смотрим, Бог нас. Потому чаще всего религиозное представление: о, Бог! И все глаза вверх и пошли в созвездие искать созвездие. Бог хочет, чтобы мы осознавали это. Поэтому, когда мы говорим слово «помазание», мы говорим о Боге. Но мы говорим о Боге, пребывающем уже в и на определенной личности, на человеке. При этом сама плоть человека, на которой пребывает Бог, сама по себе плоть человеческая, остается чисто плотью и не больше. Это просто лишь сосуд. Заметьте, послушайте внимательно. Когда вы наливаете в стакан воду, вы не перестаете называть стакан стаканом. Он стакан, он остался стаканом. Он даже не поменял своих свойств. Он стал теперь просто он стакан с водою. Заметьте, как вас называли до покаяния? Язычники, стакан. Как вас стали называть после покаяния? Христианин, наполненный стакан. Но при этом стакан. Некогда язычники по плоти. Некогда. Но вы приняли Дух Господень. Вы приняли Бога. Все, теперь вы не пустой стакан, наполненный стакан. Писание говорит сосуды. И в этих сосудах мы носим славу. Мы не пустые. Мы полны, мы наполнены Богом. Поэтому, если я хочу поговорить о человеке, который не наполненный Богом, я могу назвать его по имени, могу назвать по фамилии. Но если я хочу, чтобы человек услышал, что вот человек наполненный Богом, я скажу о помазании. Другое дело, в наших умах это не приобрело такой формы. Но Бог 341 раз в Писании хочет донести нам, чтобы мы другие. И нам нужно увидеть себя Его глазами. Его глазами. Поэтому слово «помазание» в Писании говорит о связи Бога с плотью человеческой. Брат Олег, вы хотите сказать, что Бог находится на мне? А почему я его не чувствую? Вы знаете, если бы вы его постоянно чувствовали, вы, наверное, не заснули бы. Вы бы не заснули. Вы бы не вели себя адекватно. Вы вели себя очень неадекватно. Вы вели себя очень странно всегда. И всем бы постоянно казалось, что у вас что-то ненормально, потому что вы постоянно стояли так. Представляете, вы стоите в очереди вот так. Все бы тоже стали так. Что? Вы вели себя ненормально. Вам бы пришлось везде ходить и объяснять. И это бы еще больше доставило вам проблем. Если бы где-то зашли и сказали: не переживайте, со мной Бог пришел. Я его так чувствую везде. Вам бы помогли перестать его чувствовать. Хорошо. Но это если у вас семьи нету, это еще знаете, куда не дело. Закрылся в комнате, да. Но если у вас семья, поверьте, вы идете с ребенком, с подростком, О, ваш бы ребенок не говорил, что родители в школу приглашают. Он бы не хотел, чтобы увидели, как ведет себя этот человек. Ему было бы стыдно в каких-то вещах. Хорошо, я верю, что вы все правильно понимаете, потому что мы говорим о Боге, о Его присутствии. Итак, когда мы говорим о помазании, мы говорим о том, что плоть человеческая не приобрела какие-то способности или возможности, и теперь она другая. Нет, это та же плоть. Просто говоря о помазании, мы говорим о том, что теперь на и вы, плоти, пребывает Бог. Именно об этом говорит слово «помазание». Слово «помазание» говорит о связи Бога с плотью человеческой. Слово «помазание» говорит о месте нахождения Бога, вы и на плоти человеческой. Слово «помазание» ни в коем случае не упраздняет личность триединого Бога, Духа Святого, а говорит о том, что Дух Божий, Бог, использует конкретную плоть. Конкретную плоть. Конкретную плоть. То есть, если я буду говорить о Геннадии Ивановиче, и буду говорить просто как о Геннадии Ивановиче, как о творческом человеке, который любит стихи, который любит служить людям стихами, то вы будете рассматривать его как Геннадий Иванович, который любит стихи. Но если я скажу о Геннадии Ивановиче, что он помазан, то вы уже начнете смотреть, ну правильно так смотреть, на Геннадия Ивановича, как на человека, которого использует Бог. Слышите? Сразу меняется спектр. Тут мы говорили о человеке, который любит что-то делать, а тут мы говорим уже о человеке, которого использует Бог. И вы меня сразу спросите, а зачем Бог его помазал? Для чего? Почему? Вы сразу хотите узнать, что Бог делает через Геннадия Ивановича. Вам уже как Геннадий Иванович, как поэт уже не интересен. Мне интересно, что Бог делает через него. Скажите, для чего он его помазал? Да я не знаю, для чего его помазал. Ну как вы не знаете? Вы что? Вы знаете, что Бог его помазал, и вы не знаете, для чего он его помазал? Нет. Вы что? Это же Бог на нем. Но я как-то об этом и не подумал. Я вот пригласил себе домой сантехника, и не помню, зачем я его пригласил. Ну как, ты же пригласил сантехника? Да, я не помню, зачем я его пригласил. Но он же сантехник, да? А, точно. Точно. А я что-то ему налил чаю, сказал, попейте чаю, спасибо, что вы зашли. В вашу жизнь пришел Бог. Слышите? В вашу жизнь пришел Бог. Не просто зашел и спасибо, будь со мной. Я так рад, что ты со мной. Он пришел в вашу жизнь. И он пришел в вашу жизнь с определенной целью. Слышите? И эта цель такая обширная, что мы назвать даже как бы целью, как бы цель одна, не можем. Это миллионы целей в одной личности. Он пришел в вашу жизнь. Миллионы целей. Просто используя слово «помазанный», мы как бы в большей степени выделяем определенную цель служения Духа Господня. Освобождение. А уже там есть спектр, конечно, спектр. Хорошо. Мы немножко с вами познакомились, немножко, буквально чуть-чуть, со значением слова «помазание». Теперь мы с вами познакомимся, основываясь на том, что мы сказали, познакомимся с определением слова «помазанный». Потому что если есть помазание, и когда это помазание на кого-то нанесли, то понятно, что тот кто-то, на кого нанесли помазание, называется теперь как-то по-другому. Как? Помазанный. Но как вы думаете, когда мы нанесли помазание на этого человека, и его стали называть помазанный, то теперь то, почему его так стали называть, зависит от помазания или от прописки этого человека? От помазания. Вы хотите сказать, что прописка, трудовой стаж, очередь на квартиру, положение в обществе теперь не играет роли? Не, я имею в виду в плане того, что теперь он должен как это смотреть. Заметьте, когда мы говорим слово «помазанный», мы ни в коем случае не аннулируем все. Но мы теперь говорим о том, что на этом человеке пребывает Бог. Этот человек с Богом одно целое. И теперь слово «христианин», которое мы можем использовать, греческое слово, оно говорит о чем-то другом. Мы называем себя христиане. И если мы не переводим это слово, то мы даже и не понимаем. Вы знаете, какая трактовка этого слова везде в основном? В интернете везде. Принявшие Иисуса Христа. Я вам хочу сказать, в этой терминологии вся религия. Слово «христианин» как раз делает ударение совсем на другое. Если бы вопрос шел принятие Иисуса Христа, то можно было бы использовать слово «спасенный по вере в Иисуса Христа». Кто такой спасенный по вере в Иисуса Христа? Это тот, кто принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Но если используется слово «христианин», то оно делает ударение совсем что-то другое, а не принадлежность к какой-то религиозной группе. И нам важно знать, потому что мы общаемся с людьми. А вы ходите в какую церковь? Мы отвечаем «христианскую». Поговорили. А кто у вас батюшка? Олег. А матушка у него есть? Матушка Светлана есть. Не, я ни в коем случае не ругаюсь над батюшками, над матушками, ни в коем случае. Но вы знаете, всякий раз, когда используется слово батюшка, матушка, я вспоминаю только один фильм «Вечера на хуторе близ Диханьки». Почему? Потому что в свое время это в голову въелось. И поверьте, это на сегодняшний день влияет. Влияет на умы, оно мешает нам двигаться в Господе Иисусе, как это должно быть. Мы сразу вспоминаем диакона с этой бородой. И все, что он делает. Это насаждалось целенаправленно, чтобы осмеивать все, что связано с Богом. Осмеивать. Потому людям было стыдно признаться, что они верующие. Их либо осмеивали, либо пугали, одно из двух. Поэтому на сегодняшний день люди занимают такую позицию, что они не хотят открыто заявлять о своей принадлежности к Богу. А слово «Христос», которое и говорит о принадлежности к Богу, оставили на греческом языке, что только в Греции понимали. И на Украине никто не понимает, что значит быть христианином. В России тоже никто не понимает. Я имею в виду «никто», это не значит, что «никто». Кто-то понимает. И сатана постарался в этом плане, чтобы люди не знали свою принадлежность, кому они принадлежат. Библейское определение слова «помазанный» мы возьмем из слов Божьего помазанника. Непосредственно от самого помазанника возьмем Божьего. В Евангелии от Луки, 4 глава, 18 стих. Оно звучит так. «Дух Господень на мне». Это определение слова «помазанник». Потому что если мы говорим о помазаннике, то мы в первую очередь должны знать, что на нем. Исходя из того, что на нем, мы знаем цель, для чего он помазан. Иисус говорит, «Дух Господень на мне». Это он сразу разворачивает цель. Сразу. Народ Израиля, состояв в завете с Богом, знал, о чем говорит пребывание Господства или Господа Бога. Народ Израиля по книгам Ветхого Завета знал, как Бог явил себя как Господь в Египте. Именно там он был и сказан. Это слово «Господь». «Господь». Они видели силу Господа. А тут Иисус говорит «Дух Господень». Тот же Дух Господень, который являл себя в Египте, выводя народа Израиля из рабства, тот же Дух Господень теперь на мне. То есть у них сразу цель. Ага. Бог явил себя как Господь в Египте при выводе народа Израиля из рабства. Дух Господень на мне с определенной целью. Вывести. Определенной целью. Поэтому иудеев это сразу ассоциировалось с определенной целью. Вывод. Не оставить прежним. Представляете, Бог помазал Моисея, направил в Египет. Моисей приходит, хочу вам известить определенную информацию. Послушайте меня, меня прислал Бог сказать, что Он вас помнит. Примите мои соболезнования и ушел. Все. Я думаю, чтобы евреи постояли, посмотрели, сказали, он чей сынок? Кто его родственники? Авраам сказал, не шутил. А я вообще мало о нем знаю, он сразу отмазался бы. Потому что шума больше, чем дело. Я вам хочу сказать, что именно так на сегодняшний день представляется присутствие Господа в жизни многих людей. Просто мы знаем. Да нет, поймите, не в этом определяется, вы знаете или вы не знаете. Это должно отражаться на жизни. На жизни должно отражаться, а не на уме. На жизни. Итак, Дух Господень на мне. Слово «помазанник» в Писании делает ударение над человеком. Но делает ударение с целью того, чтобы выделить человека. А с целью показать, что на этом человеке пребывает Бог. Просто на этом человеке. То есть представьте, что сидит большая аудитория людей. Большая аудитория людей. И вы хотите отметить определенного человека в этой аудитории. Отметить, что на нем пребывает Бог. Вы подойдете и скажете, это помазанник. Брат Олег, лучше не говорите. Я понимаю, в нашей стране, если вы скажете на кого-то, вы помазанник, его он получит по затылку, и вы получите по затылку. Или его камнями, или вас камнями. Но на самом деле мы должны прийти к этому. Потому что когда мы говорим слово «помазанник», мы не выделяем самого человека. Мы не отмечаем самого человека. Мы говорим, что с ним пребывает Бог. Иисус говорил, видевший меня, видел Отца. Принимающий меня, принимает Отца. Иисус никогда не брал на себя, что Он является Богом Отцом. Но Он говорит, видевший меня, видел Бога Отца. Со мной пребывает Бог. Со мной пребывает Бог. Мы должны также в это войти. Мы должны осознавать это. Поэтому слово «помазанник» говорит о человеке, на котором пребывает Бог. Слово «помазанник», как я уже говорил, не делает ударения на человека, а говорит о том, что этому человеку доступно то, что есть у его Бога. Это сильно. Это уже брачный завет. Раньше, допустим, человек, я просто на своей семье возьму. Допустим, у меня есть какое-то имущество. Лично у меня, как у Олега там есть. Но после того, как я создал семью, теперь то, что есть у меня, есть у моей жены. Потому с того момента, как я создал семью, я уже не называюсь просто Олег, я называюсь муж. Увидите эту разницу. По завету с Богом, Бог в вашей жизни теперь помазание. Потому что Он не просто где-то там, Он на вас, а вы в Нем. Кто? Во Христе. Вот теперь вы начинаете уже больше понимать. Все по Новому Завету, вы и Бог одно целое. По Новому Завету Бог не рассматривает вас отдельно от себя, а вас отдельно от себя. Или отдельно от Иисуса. Это верующие так рассматривают друг друга. Вот Иисус, а вот ты. Ты не вздумай себя перемешивать. Пойду-ка я помолюсь Иисусу. И воззову к Нему на небеса. А что, с тобой в молитвенной комнате Его нет? Нету. Тогда покайся, родись выше. Вообще, как вы собираетесь идти в молитвенную комнату без него, когда он первосвященник? Это был парадокс. Как вы собираетесь молиться молитвой веры без совершителя веры? Идя в молитвенную комнату, идите туда только с ним. Как сказал Моисей, если ты с нами не пойдешь, не пойду. Хорошая вариация. Но это в том случае, это он так говорил, потому что Бог еще не был в Моисее, не был в народе Израиля в каждом, он был отдельно. Но в нашем случае, рожденное свыше, новое творение, он в нас. Потому заходя в молитвенную комнату, смело заходите, Иисус, мы пришли и начинаем служить. Дух Божий в силе погрузил себя в Сына Божьего Иисуса, наделив Его Божьими способностями и Божьими возможностями господства. Господство, слышите? Господство. Господство. Я бы хотел, чтобы ваше слово «господство» в ваших умах тут же переключалось на события, совершаемые в Египте. Величие, явлено величие Божье. Не смог фараон удержать, слышите? Не смог. И если вы позволите Иисусу господствовать, то никто не сможет удержать. Никто. Господство. В этом есть господство. Хорошо, давайте мы с вами обобщим значение слова «помазание», соединяя его со словом «помазанный». И в целом увидим помазание в Писании. Помазание в Писании – это Бог. Никогда не рассматривайте по-другому. Поэтому, если я встречаю в Писании слово «Христос», «помазание», я знаю, что там говорится о Боге. О Боге, явленном в Иисусе. О Боге, явленном через Иисуса. О Боге, явленном в Иисусе. О Боге, явленном через Иисуса. Бог явился во плоти. Слово «помазание» как раз говорит о единстве Сына Божьего с Богом. А ни в коем случае какую-то отдельную проводить черту. Нет. Помазание в Писании – это Бог, пребывающий на плоти и делающий то, что сама по себе плоть сделать не может. Поэтому, если бы вы прикоснулись к Иисусу в период Его юношества, младенчества, до Его погружения в Иордан и в Бога, Он бы ничего не смог вам сделать. Но после погружения, когда уже Бог пребывал на Нем, когда вы касались Иисуса, вы уже касались не Иисуса, сына Марии и Иосифа, вы касались Бога. Я имею в виду не про тело, я говорю про Бога. И в Писании написано, что когда прикасались к Нему, из Него исходила сила. Сила чья? Божья. А обратно, дайте к вам прикоснуться. Главное, с какой верой вы прикоснетесь. Не, я сам прикоснусь, без веры. Вера вот сидит, а я прикоснусь. Нет, я имею в виду, когда я говорю слово «вера», я не подразумеваю какую-то конкретную личность, я говорю о вере, которая на основании слова. Если вы верите, что Бог помазал меня что-то сделать, и вы прикоснетесь с верой, тогда дай аминь. Но если вы просто прикоснетесь без веры, то в этом нет никакого смысла. Никакого смысла. Важно, чтобы была вера. Вера. Помазание в Писании – это Бог, пребывающий на плоти, и делающий то, что сама по себе плоть сделать не может. Также помазание в Писании – это Божьи способности, Божьи возможности, все, что представляет Бога, но теперь вы и на плоти. Слава Богу, это праздник. Это праздник в том, что Бог вернулся на землю. Вы знаете, когда я говорю «Бог вернулся на землю», все говорят: «Слава Богу, Бог среди нас». Что значит «среди нас»? Он в нас. А то, если, знаете, Бог вернулся на землю, то мы думаем: интересно, а где Он сейчас ходит? Он, наверное, на собрании сейчас где-то. Да, у Него много дел. Но вообще Он вездесущий. Но в наших умах это, как, знаете, где-то ходящее ушло. Надо позвать Его, чтобы Он пришел, как Деда Мороза. Давайте все дружно позовем Господа, приди. Он что, ушел? Вот в чем оно, видите, как оно все до кучи, вот это в голове. Давайте позовем Снегурочку. Вот так оно все в голове скучилось до кучи. А потом мы заходим в молитвенную комнату и вопием: Господи, приди! А Он вам скажет: если бы я ушел, ты бы даже сюда бы и не зашел. Потому что если бы я ушел, тебя бы уже переехали на там уже. Ухватитесь за это. Присутствие Божие. Это и есть благая весть. Бог вернулся. Слышите? Евангелие. Эммануил. Со мной Бог. Слышите? Со мной Бог. Со мной не бейджик о принадлежности к какой-то группе. Со мной Бог. А там, где Дух Господень, там свобода. Плоть человеческая сама по себе не может снимать бремена и уничтожать ярмо, проклятие. Это духовная проблема, и она осуществляется или снимается бремя и уничтожается ярмо силой Бога живого. В Ветхом Завете Бог помазывал священников, Бог помазывал царей, Бог помазывал пророков своей силой, чтобы они выполняли Его служение в Его силе. Вы не можете Божье делать своей силой. А отпускать измученных на свободу – это Божье дело. Брат Олег, я сижу и думаю, как мне помочь моему ребенку освободиться от этой проблемы. Я думаю, ему дать подзатыльник или выпихнуть его вообще. Это что за освобождение от бремени и ярма? Вот так родители и думают. И не только думают родители, а многие в других вопросах думают. Брат Олег, я сижу и думаю, сколько выпить ведер лекарства, чтобы эта болезнь убежала. Ее затошнило, и она убежала. Я немножко утрирую, чтобы вы понимали, насколько наши мысли не знают этого. Просто не знают. Ум просто не знает. Но любая болезнь, любая немощь, любой недостаток – это духовная проблема. И Писание говорит, что Бог помазал Сына Своего для нас, чтобы Он пришел на землю, доставил на землю эту силу, через кровь Свою передал эту силу всем людям, чтобы все люди могли иметь общение с Богом и непосредственно от Бога принимать свое освобождение во имя Его. Непосредственно, слышите, от Бога. Непосредственно. Непосредственно. Другое дело, что наши тела не безупречны. Наши мысли не безупречны. Поэтому слава Богу, что мы имеем возможность приступить пред Богом не сами, а в Нем, как абсолютно святые и праведные. Потому что если бы вы сами приступили, вы бы тут же как бы спичка были. Я имею в виду не такие худые, а просто бы сгорели в присутствии святого чистого. Что происходило с горой, на которую сошел Бог? Она не выдерживала Бога. Проклятая земля не выдерживала Бога. Если бы Бог там чуть подольше побыл, его разорвало в щепки. Присутствие Божье. Почему нас не разрывают щепки? Почему наше тело не разрывает щепки? Потому что мы в нем. Мы своей верой держимся. Мы в нем. Не, конечно, когда Божье присутствие сходит с телом, что-то происходит. Брат Олег, вы не знаете, что с моим телом происходит. А что происходит? Оно просто закрывает глаза. Это страусиная реакция такая. Оно прячется. Не, оно не прячется. Оно идет на отдых. Потому что в Божьем присутствии приходит покой. Покой. Хорошо, брат Олег, проповедуйте. Только не так уж громко. Вы меня в самый момент ответственный разбудили. Я вам расскажу, что я видел в сновидении. Не, я ни в коем случае не пытаюсь вас обидеть. Нет, поймите, мы еще учимся многим вещам. Я сам в свое время спал на служение. Спал, я вам говорю. Единственное, что просто я поступал мудро, я садился так, что если я даже упал, чтобы я никого не расстроил. И все. Поэтому я себе рекомендую, сидите возле стенки, возле колонн, возле этого. А он, Светлана, помнит, что когда я приходил на ночные молитвы, я искал самые места не молитвенные, а мягкие. Я засыпал на всех молитвах. Я засыпал дома на молитвах, потому что мое тело было против. Мое тело вообще не понимало, что происходит. Оно было так научено. Но изо дня в день, по неотступности и целеустремленности, Дух Божий трудился, и настал день, когда я перестал спать. Но если бы я заснул первый раз, заснул второй раз, заснул третий раз, перестал ходить на собрания и перестал ходить на молитвы, то это бы никогда бы не закончилось. Потому что Царствие Божие усилием берется, и прилагающий его восхищает его. Я не говорю «спите на здоровье», я говорю «стремитесь». Поэтому я просто вас утешаю, чтобы вы не переживали, что я могу вас обвинять или сказать «фу-фу, так нехорошо». Нет. Я говорю, продолжайте целенаправленно дальше двигаться. Смотрите, как реагирует плоть маленького ребенка. Ваше тело, как у ребенка. Оно реагирует, как оно реагирует. Поэтому не расстраивайтесь. Мы растем, мы двигаемся вперед. Хорошо. Поэтому в Ветхом Завете Бог помазывал. В Ветхом Завете Бог помазывал священников, Бог помазывал царей, Бог помазывал пророков, чтобы они делали Божье дело в Божьей силе. А вот как Иисус начал свое служение, как помазанного на господство. Читаю Луки 4 глава, 18 стих. «Дух Господень на мне, я помазан на господство». О, это есть о чем задуматься. Я помазан, я погружен в дух господства. Господь. Ибо Он, Бог, помазал меня благовествовать вам или сообщить вам радостную новость. Вам, нищим Богом. Они не имели Бога в уме, они не имели Бога, они знали о Боге. Есть огромная разница, когда вы просто о чем-то знаете, знаете, что есть сила тока, знаете, что есть машины, знаете, что есть деньги, знаете, что есть здоровье, знаете, вы просто знаете, но у вас этого нет. О, брат Олег, я знаю, что вот у них есть, я знаю, что вот у них есть, я знаю, что вот у них есть, но толку мне с того, что я знаю. Хватит учить, помогите материально. Что вы учите, да учите. Потому здесь написано, что он благовествовал нищим. Благовествовал, потому что люди действительно, они не имели Бога внутри, они не имели Бога в уме. Они знали о Боге, но не имели его в себе. Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим. Послал меня исцелять. Слышите? С какой целью Бог послал Сына Своего на землю? Иисус пришел для определенной цели. Иисус принял силу Духа Божьего для определенной цели. Цель, помните, цель, цель. Исцелять сокрушенных сердцем. Проповедовать пленным освобождение. Слепым прозрение. Отпустить измученных на свободу. Проповедовать лето Господне благоприятно. Или свободу всем жителям земли. Свободу от рабства проклятия. Все, что сказал Иисус, относится к Духу Господню. Там, где Дух Господень, там все это. Свобода. Скажите, где Дух Господень? На Господе Иисусе. Над Господи Иисусе. Скажите, а если человек принимает Иисуса своим Господом, где Дух Господень? В том, кто его принял. Совершенно верно. Вы не можете принять Иисуса, сына Марии и Иосифа отдельно, а Дух Господень отдельно. У вас не получится. Не получится по одной простой причине. У вас греховное тело. Вы не сможете принять Дух Господень без Иисуса, потому что ваше греховное тело тут же разорвет щепки. Вы можете принять Иисуса, а вместе с Ним. Слышите? Вместе с Ним. Не отдельно, а вместе с Ним. Потому принимая Иисуса, вы принимаете Дух Господень. А принимая Дух Господень, вы принимаете все, что Он в себе несет. Первое. Что произошло с вами, когда вы приняли Дух Господень? Вы стали иным человеком. Первое. Но посредством чего? Посредством чего вы стали иным человеком? Посредством помазания. Слышите? Писание говорит, я распят со Христом. Я распят помазанием. Я распят силой Божьей. Слышите? Что распяло ваше греховное тело? Помазание, сила Божья. Слышите? Сила Божья. Сила Божья. Увидьте это. Когда вы приняли Иисуса, сила Божья вошла в ваш дух и распяла ваше тело. И когда ваше тело было распято, все, ваш дух был возрожден, восстановлен. Ухватитесь за это. А теперь читаю, и мы будем уже заканчивать. Итак, или исходя из всего, что Он сделал на кресте. Итак, кто во Христе? Поднимите руку, кто во Христе. Вы теперь понимаете, что у вас есть. Вы теперь понимаете, кто в вас есть. Вы теперь понимаете, в ком вы и кто в вас. Вы теперь понимаете, чем и кем определяется ваша жизнь. Вы теперь понимаете, о ком надо узнать, о чем надо узнать. Вы теперь понимаете. Во всяком случае, вам надо понимать. Потому что, когда вы в нем, вот тогда вы новое творение. То есть, можно знать об этом, но не быть. Слышите? Вы можете знать, но не быть. А Писание говорит, чтобы вы знали и были. Чтобы вы начали с себя. Чтобы вы начали на себя смотреть, как на новое творение по причине того, что в вас Бог. Вот причина. Я новое творение не потому, что я вдруг перестал ходить туда, а стал ходить туда. Пока вы ходили туда, вы не были новое творение, а вот когда придете к нам, вы станете новое творение. Есть такие деноминации, которые говорят так, спасения вне нас не существует. Вы можете стать новым творением, только когда ходите к нам. Даже есть такой христианский анекдот. Извиняюсь, притча. Да, притча. Что когда один человек пришел на небо к Господу, и Господь его водит, показывает, о, вот здесь, видишь, это люди, среди них баптисты, среди них харизматы, среди них пятидесятники, среди них много разных людей с разных деноминаций. А этот человек смотрит, а что это за группа людей? Он говорит, это удивительная группа людей. Они думают, что вообще больше никого не существует, кроме их. Просто они сами. Есть такие деноминации, которые говорят, что кроме нас никто не спасется. Но я вижу из Писания, что спасение – это результат действия Духа Божьего, а не принадлежность к какой-то деноминации. И новое творение определяется присутствием Бога, а не присутствием какой-то деноминации. Кто во Христе, тот новое творение. Кто в Боге, тот новое творение. Кто с Богом, тот новое творение. Кто практикует Бога, тот новое творение. Поэтому давайте мы ухватимся за эту первую часть, которую объяснил нам Дух Божий. И увидим себя, что новое определяется присутствием Бога, а не принадлежностью. Поэтому вы можете сказать, брат Олег, но я не чувствую себя новым творением. Ты можешь себя не чувствовать новым творением лишь по причине того, что ты не развиваешь отношения с Богом. Но когда ты начнешь развивать отношения с Богом, тебе откроются те возможности, те способности, которые, через которые ты увидишь себя новым. Но начинай себя видеть сейчас, уже сейчас, новым. Слышите? Новым. Итак, кто во Христе? А куда спряталась Оля? Олечка, заходите на нас. Итак, кто во Христе? Кто во Христе?
Я.
Тот новое творение. И дальше он говорит, древнее прошло, все старое прошло, теперь все новое. Это напрямую связано со словами в книге Деяний, 1 глава, 8 стих, слова Иисуса. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Давайте сейчас придадим движение. Я бы хотел, чтобы сейчас, когда будет звучать песня, чтобы вы воззвали к Богу, чтобы вы призвали имя Иисуса, чтобы вы противостали тому, от чего вы искуплены. Гоните то, от чего вы искуплены. Это день освобождения. Освобождение в Боге, Его силы. Противостаньте тому, от чего вы искуплены. Скажите Ему оставить вашу жизнь во имя Иисуса. Если это немощь, скажите ей уйти во имя Иисуса. Если это долги, скажите ему уйти во имя Иисуса. Противостаньте. Вы новое творение. Вам не принадлежит все ветхое. Вы знаете, как Иисус сказал расслабленному? Он сказал: прощаются тебе грехи твои. Встань. Он другими словами он сказал: оставь, отпусти, слышите? Отпусти грехи, перестань за них держаться. Перестань держаться за болезни. Перестань держаться за немощи. Перестань держаться за болячки. Брат, я за них не держусь. То послушайте, как вы разговариваете. Помолитесь за мой насморк. Помолитесь за мою эту, за мою то. Да ты же от этого искуплен, это не твое. А что вы у меня забираете? Так зачем молиться? Оставьте, отпустите, воззовите и принимайте. Поэтому сейчас, когда мы будем благодарить Бога, когда мы будем петь эту песню, помолитесь. Противостаньте, призовите имя Господа. Противостаньте тому, от чего вы искуплены. Давайте это время сейчас посвятим и молитве, и песне. Возможно, вы стесняетесь громко противостоять и громко молиться. Поэтому будет звучать песня, чтобы вы могли заявить о своей вере. Свою веру надо вкладывать в свои уста, а не в свои мозги. Духом веруют, а не мозгами. Поэтому скажите. Писание говорит: пусть скажут искупленные. Я веровал, потому говорил. Когда молитесь, говорите. Призовите имя Господа, противостаньте. Сейчас время освобождения. Сила Божья на этом месте, чтобы отпустить измученных на свободу. Сила Божья на этом месте. Давайте воспользуемся этим благоприятным временем.